Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Цена победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. У нас в последнее время столько событий на исторической ниве, что они все требуют комментариев. И эти комментарии буквально каждый день возникают в различных средствах массовой информации, на различных площадках, в том числе на политических, что говорит о том, что история, историческая память стала неотъемлемой частью внутренней российской политики. И в связи с этим так получается, что мы нашу программу «Цену победы» последнее время как бы вам представляем в таком формате разговора не о каких-то точных конкретных событиях, а более таких общих разговорах о войне, об оценке войны, в том числе и о моральных, я бы сказал так, аспектах этих оценок. И вот после такого немного сложного, может быть, предисловия, я представлю вам сегодняшнюю свою гостью. Это Юлия Кантер. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Не первый раз. Доктор исторических наук, с которой мы как раз и будем говорить о тех проблемах, вопросах, темах, которые как раз возникли в последнее время в общественном сознании, в общественных дискуссиях. Ну и к ним добавим еще все смежные темы и вопросы. Я вот, Юль, пока это все проговаривал, я думал, с чего бы начать, потому что как бы хочется и с того начать, и с сего. Давайте начнем, ну, с более-менее свежего, что ли, да. Одно из предложений, которых так взбудоражило людей, и как историков, так не только историков, это принятие закона о защите отечественной истории, если
да.
я не ошибаюсь. Ну,
что-то
примерно так.
Вот так
что-то
да.
примерно так. Вот как вы вообще это понимаете, что такое защита истории, от кого ее защищать, кто на нее нападает, я бы так даже сказал.
Ну, я тоже, когда прочитала об этой инициативе в интернете, происходящей из Государственной Думы, это, кажется, Алексей Пушков, то есть не кажется, а он,
да.
обозначил вот такую тему, актуализировано его беспокойство было тем, что в Латвии принимают закон, запрещающий там агитацию, пропаганду нацистской и советской, как у них это сформулировано, оккупацией, таким образом приравнивая два оккупационных режима друг к другу, что взбудоражило, значит, соответственно, авторов законопроекта, я так понимаю. Хотя, по-моему, это даже не законопроект, а, собственно, инициатива.
Это, по-моему, если я не ошибаюсь, это поправка в Уголовный кодекс,
ну,
которая
да.
должна быть уже...
Законодательная инициатива,
уже,
значит, тем более, да. Да. Ну, посмотрим, как будет развиваться событие. Но для меня непонятно, а защитить историю от кого? А историю от вмешательства в нее политиков? Вот это я как раз очень даже приветствую. Я не уверена, что это нужно вносить в Уголовный кодекс, но, вы знаете, в последнее время мы наблюдаем именно в политическом сегменте нашего общества активные попытки отрихтовать, я бы сказала, историю, так как это выгодно политикам, ну, там, определенного идеологического направления, не буду называть какого. И в этом смысле история находится в опасности. Это наука, которая всегда была и остается не только в нашей стране в группе риска, потому что каждое следующее поколение политиков пытается историю развернуть так, как и исторические события, так, как удобно им. Недавно мне попалась карикатура, она выглядит так. Идет, значит, демонстрация историков, которые несут лозунг «Историки, изменим прошлое к лучшему». Вот. Мне кажется, именно этим занимаются не историки, а политики, или историки, которые приспосабливаются под актуальные течения политической жизни. Возвращаясь к конкретному вашему вопросу, я хочу сказать, что защитить историю можно следующим образом. Раскрыть все архивные материалы, по возможности, да, ну, соблюдая закон в отношении секретности и прочего, и обсуждать любые темы, не табуируя их. Потому что запретом механическим можно только загнать проблему вглубь, но никак не ответить на существующие вопросы. Ну, применительно к сюжету с Прибалтикой, ну, в частности, с Латвией, о которой мы говорим, с моей точки зрения, это некоторый... нонсенс. Мы принимаем внутрироссийский закон против... Для того, чтобы противодействовать каким-то законодательным мерам, принимаем совершенно в другом государстве. Кого от кого мы защищаем?
Ну, это, да, логика странная, но, смотрите, поскольку действительно мы уже заговорили о Прибалтике, то вот если вспомнить там последние 20 лет, даже, ну, собственно, после распада Советского Союза, все разногласия с прибалтами идут в основном вокруг исторических вопросов, да? Ну, в первую очередь, пакт Молотова-Риббентропа, оккупация или аннексия, там сейчас можем, или как у вас есть еще какой-то другой термин, по-моему.
Нет, это я уже про 44-й.
Инкорпорация, да.
Инкорпорация. В 44-м году ресоветизация.
Да, да, и так далее, и тому подобное. Там можно спорить по поводу терминов, но прибалты очень болезненно к этому относятся, к этому периоду. Они его перевели, вот эти исторические споры, исторические дискуссии, исторические взгляды, они, безусловно, надо это признать, перевели в плоскость политики.
Абсолютно.
Да?
И... Но это, вы понимаете, там же тоже советское наследие. Да, они, да, просто это не осознают, по-моему, некоторые их политики. Они с тем же советским задором, только с противоположным знаком, пытаются осуществить, так сказать, если не цензурирование, то, во всяком случае, манипулирование историческими фактами. Вот и все.
Вот. И, безусловно, и даже та критика, которая звучала в адрес прибалтов, вот по именно по этой тематике, ну, я бы даже там где-то соглашался, где-то были перекосы, но где-то не соглашался бы, да. Но где-то и соглашался бы, всё-таки, ещё раз повторю. И теперь получается, что мы фактически идем по тому же пути. По пути прибалтов, я имею в виду, что вот политизируя
да нет,
историю...
Отношение к Прибалтике или с Прибалтикой, о том, о чем вы говорите, это частный случай, равно как и эта думская инициатива, ну, вернее, представителя Государственной Думы одного из депутатов. Мы не теперь идем по тому же пути, мы вообще все время идем по одному и тому же пути. Знаете, мы все вышли из шинели Дзержинского, да, мы все вышли из Союза Советско-Социалистических Республик. Вот и все. Нет, но с Прибалтикой ситуация понятная. Там... Тоже в исторической среде, в среде профессиональных историков, поверьте, я была в Литве, Латвии, Эстонии нередко, поскольку это сфера моих интересов как исследователя, я не вижу особых расхождений, вот таких радикально принципиальных в отношении
39-го, 40-го
и так далее. Вот.
Да?
В случае с политикой это происходит, понимаете, вполне понятно. Я не хочу сказать, что приятная, да, но понятная ситуация. Очень удобно изображать жертву, только жертву, и закрывать глаза на то, что, мягко говоря, были и палачи. Я имею в виду не только, собственно, период, который у нас принято называть Великой Отечественной войной, то есть тот период Второй мировой, который для нас Великой Отечественной, в Прибалтике ее таковой не считают, да, этот период. Но и события о...
Имеется в виду 41-45, да?
Да, 41-45. Вот. Но и события, предшествующие этому, то есть 40-й, 41-й, этот год... советизации Прибалтики после ее насильственного, подчеркну это слово, насильственного, бесспорно, включения в состав Советского Союза, хотя о том, опять же, к вопросу о табу, как вели себя руководители этих государств, независимых, я имею в виду Литвы, Латвии и Эстонии, о том, какое количество населения действительно с готовностью приняло эту советизацию, это тоже в политическом поле трактуется совершенно по-другому, чем это было в истории, о чем прекрасно знают и историки тамошние. Аналогичная ситуация, касающаяся действительно страшных репрессий 40-го года, 40-го, первой половины 41-го, да, пик этих репрессий, массовые депортации пришлись как раз на июнь 41-го, это тоже ни для кого не секрет. Так вот, в политическом сегменте балтийских государств очень часто доминирует такая точка зрения, что это был геноцид, то есть репрессии по национальному признаку, коснувшихся преимущественно представителей так называемых титульных национальностей Прибалтики. Это неправда. Это неправда. Репрессии коснулись всех, репрессии были страшные, но они коснулись всех представителей разных, ну, всех представителей национальностей, которые были в Прибалтике. Но поскольку в определенном смысле сегодня это невыгодно обсуждать, невыгодно политически,
ну, об этом не говорят. Ну, государства молодые, хотя, в общем, не такие уже молодые, я имею в виду, что до инкорпорации, как вы говорите, они все-таки тоже существовали как самостоятельное государство.
20 лет.
Ну да. Ну, так что будем считать все-таки их молодыми.
Ну, конечно.
Может, там постарше, чем другие постсоветские, да, государства, но тем не менее. Вот. И, видимо, за этим стоит некое такое желание такого... национальной самоидентификации, что ли, да, такой вот укрепиться вот в этой своей независимости и самостийности.
Вы знаете, это все понятно, но вопрос, на чем строится национальная самоидентификация, да? На чем она строится? Это касается, между прочим, и нас, и всех постсоветских, да, государств. Но, опять же, у нас же тоже такая же болезненная тема в отношении Прибалтики. Мы, я имею в виду истеблишмент российский, совершенно по-другому относится к истории Великой Отечественной войны в Прибалтике, чем сама Прибалтика. Мы говорим о том, что жители прибалтийских государств воевали фактически, ну, теперешние государства, да, республик, да, воевали по две стороны. Потому что были прибалтийские дивизии наши, хорошо воевавшие, между прочим, очень хорошо воевавшие. И были коллаборанты с нацистами, не только СС как раз, я не их имею в виду, вообще это общеизвестно, но и разные военизированные формирования, в том числе и карательные, да, которые воевали под гитлеровскими знаменами в прямом и в переносном смысле. Соответственно, в Прибалтике, это болезненная тема, но в Прибалтике не могло быть в это время, во время Второй мировой войны, борьбы за независимость прибалтийских государств. Просто не могло быть. И потому что они воевали, будучи раздерганными на буквально два окопа двух враждующих сторон. Но те, кто воевали на нашей стороне, то есть на стороне Красной Армии, освободили и освобождали мир от нацизма. Те, кто воевал на противоположной стороне, делали в буквальном смысле прямо противоположное. И это нужно признать, и что принципиально, опять же, с исторической точки зрения, нужно признать, что те, кто был на стороне нацистов, да, ни за какую независимость не боролись и не могли бороться. Это очевидное, документально подтвержденное и историей проверенная истина.
Давайте немножко уйдем сейчас от Прибалтики, даже не немножко, и все-таки вернемся к тому, с чего мы начали сегодняшнюю нашу беседу. За этим вообще, вот за этим предложением, я надеюсь, он это не переродится в законопроект о защите истории, потому что у нас как бы время от времени возникает такого рода инициативы, но они как со временем глохнут. Будем надеяться, что и это тоже заглохнет. Да? Но тем не менее, это все-таки попытка регулирования, государственного регулирования, я бы сказал, так истории.
Но это же, да? Не ново, правда?
А?
Это же не ново.
Это не ново, да. Мы через это проходили.
Да, неоднократно.
Да,
мы все время на этом топчемся.
Да. И то есть вообще как государство, это очень странно выглядит, да, государство как регулятор истории. Если так переводить на такой современный
неолитехнократический язык. Это не странно выглядит, нормально для государства.
А?
Это нормально для государства с такой историей, вот опять же, какой была наша история в 20 веке.
Это нормально, вы считаете?
Я не хочу сказать, что это хорошо.
А вы сказали, что это норма для нашего государства?
Норма для государства постсоветского образца с тоталитарным прошлым и так далее. Мне просто хочется верить в то, что в стране и в государстве произошли достаточные изменения для того, чтобы государство не вмешивалось в такого рода регулирование. Вот и все.
А скажите мне, пожалуйста, вот на взгляд историка, все-таки должны существовать некие табу?
В истории нет.
А где должны?
В шоу на исторические темы.
Почему?
Потому что...
А где разница, как вы определите... То есть, вы в научном тексте можно все, да? Я так правильно я вас понимаю?
Вы договорите, я скажу.
А в шоу не все.
Значит, в профессиональной среде, в профессиональной, о какой бы специальности или профессии мы ни говорили, будь то история или медицина, можно и нужно изучать, исследовать и говорить все, обсуждать все. А в случае, когда профессиональный спор, вернее, профессионально обсуждаемая проблема выносится на обозрение или на прослушивание широких масс, то это чревато и опасно тем, что глубокая проблема будет либо поверхностно интерпретирована, либо вообще неправильно понят. Вот. И таким образом, что называется, широкие массы, посмотревшие или послушавшие, или прочитавшие, да, что-то не при вас будет сказано среди дилетантов, Я имею в виду вас как редактора хорошего, исторического, понимаю, хорошего, да, исторического журнала. Это просто для слушателей поясняю.
Я привык к этим.
Но тем не менее.
Аллюзиям.
Да. Так вот, не все, что обсуждают дилетанты, да, это понятно и корректно обсуждать. Это нужно готовить. То же самое.
А кто должен судить?
Сейчас скажу.
А судьи кто?
А судьи кто? Профессиональное сообщество, опять же. Видите ли, если вы, будучи врачом, обсуждаете чуму или холеру, ну, или какую-нибудь ветрянку, чтобы там такие пафосные, да, примеры, вы рассматриваете препараты, да, вы там смотрите эксперимент, вы смотрите результаты, но это вовсе не значит, что вы должны с этой склянкой с чумой приходить в телевизионную студию и попробовать, да, побрызгать на окружающую среду и посмотреть, да. В случае с обсуждениями известных, разных известных, если мы говорим о 20 веке, исторических тем и исторических проблем, вот важно не разбрызгать эту чуму. Поэтому вынесение такого, так сказать, болезненного вопроса, будь то история Второй мировой войны, я могу привести вам кучу сюжетов на эту тему, абсолютно допустимо в среде историков, но невозможно в виде проведения, не знаю,
извините, там... А кто должен нести ответственность за это? То есть журналисты не должны приглашать, значит, историков с их чумой, или историки с их чумой не должны ходить ни в какие там журналистские мероприятия?
Чума на оба ваших дома.
Ну, все-таки, нет, ну как, это как-то должно регулироваться.
А это правильно, это должно регулироваться.
Понимаете, вот я хочу поставить, ну, давайте, я понимаю, на что вы намекаете, собственно говоря.
На что не намекаю, я привожу конкретный пример.
Вопрос, который вызвал целую бурю, да? Кто должен, как бы, давать экспертную оценку? Можно его ставить или нельзя ставить?
Нет.
Чума,
значит,
это,
вы
чума,
заметьте, это вы заговорили об этой теме, а не я. Вы знаете, значит, если давайте это уже назовем, уже отыгравшую, да, мне кажется, все-таки историю, но вы вернулись.
Ну, на боль...
Давайте вернемся.
Она как...
Значит, это на самом деле лакмусовая бумажка. С моей точки зрения, то, что произошло на канале «Дождь», в целом интересном и иногда профессиональном, но не всегда, простите меня.
Но это ваши оценки. Да.
Но это все на мои оценки, вы же меня об этом спрашиваете.
Да, да.
Вот, я просто не случайно об этом
говорю. Просто я не хочу сейчас вступать на это.
Упоминаю, вы не можете. Да, вы не можете. Вот. Так вот, в исторической среде, в исторической профессиональной среде можно обсуждать вопросы, связанные с ходом военных действий, ситуацией оккупационного режима, сдачей или не сдачей городов, неважно, это Киев, Смоленск или что-то другое. Но это должно базироваться, как это и происходит в профессиональной среде, на фундаменте знаний. В случае, когда это произошло в формате шоу, где не было, извините, пожалуйста, ни одного профессионального историка, ни одного, где не было введено ни одной исторической, так сказать, преамбулы, касающейся ситуации в Ленинграде, того периода, о котором вы говорили, а говорили вы о блокаде, вы, я имею в виду «Дождь», в случае, когда это попало на 27 января, день полного снятия блокады Ленинграда, а эта передача, которая называется «Дилетанты», правильно? Да? Так она называется?
Да.
Да. Эта передача «Дилетанты», я сказала, да. Эта передача имеет формат шоу, то ситуация, с моей точки зрения, и как историка, и как человека же, родившегося в Петербурге, и так далее, и так далее, потому что я журналист тоже, да, не случайно мы здесь с вами сидим, стала кощунственной. Абсолютно. Вот и вся буря, в том числе и у ваших доброжелателей, ваших, я имею в виду, канала «Дождь», к которым я отношусь, вся эта буря возникла именно от этого. И то немножко, а просто неуклюже обсуждение этой темы тоже, с моей точки зрения, был выплеснут ребенок вместе с той мутноватой водицей, которая, так сказать, была выплеснута в дискуссии. Подчеркиваю, любые темы можно обсуждать, но не в таком тоне. Опять же, не проводя прямых параллелей, но...
Здесь тон или сам сюжет?
И тон, и сюжет.
И тон, и сюжет.
И тон, и сюжет. И тон, и сюжет.
А скажите мне...
Если бы вопрос был сформулирован хотя бы так, как, допустим, какова была обстановка в Ленинграде там, 22 июня, 7 сентября и так далее... Пожалуйста. Как вело себя ленинградское руководство?
Это можно...
Какова была обстановка? А
в формате шоу это можно обсуждать?
Понимаете, в чем дело? В формате шоу вопрос...
Вы считаете, что в этом случае общественное мнение, ограниченное, да, аудитории данного
телеканала...
Я просто хочу разъяснить нашим слушателям, что мы сейчас это обсуждаем не как конкретный случай, а как пример, да, для подобного рода.
Пример – это и есть конкретный случай.
Да. Нет,
я имею в виду... Вот тут я не вижу грани.
Я имею в виду не чистое это... а просто именно как пример, то на этом примере мы смотрим общую
Если
ситуацию.
Если бы вопросы касались ситуации рекогносцировки начала войны, там, до блокады, начала блокады, да, ситуации в городе, продовольственного положения, планов немцев и так далее, во-первых, это сразу бы было понятно, на каком уровне находится информационном уровне, исторической подкованности уровне находится говорящий. Вот, это во-первых. И было бы понятно, на какой базе идет обсуждение. Вот, то никакой проблемы в этом нет. В случае, когда вопрос был поставлен, подчеркиваю еще раз, так кощунственно, как он был поставлен, надо ли было сдавать. Вот дальше за этим уже ничего не может стоять в обсуждении. Вот не может ничего стоять. Это к вопросу о нравственных табу. В том числе, да, есть место, знаете, тут и драматургия тоже, есть место, время и говорящий. Так вот, все эти три пункта были нарушены.
Я в дурацком сейчас положении, потому что я должен, как журналист, задающий вопросы, быть как бы нейтральным, но поскольку я как действующее лицо той истории, я должен как бы еще как бы с вами полемизировать.
Нет,
а
вы не полемизируете. Я вам сейчас приведу другой пример, параллельный, вот как все-таки, опять же, не проводя прямых параллелей, но когда в вашем же эфире, вы опять сейчас будете участвовать, в вашем же эфире здесь, высокопоставленный государственный чиновник, который, правда, сказал, что он выступает не как министр культуры, а как председатель военно-исторического общества.
Это я сказал.
Нет, там у вас в расшифровке это было, что министр говорит, нет, простите, я здесь не как министр, по-моему, а нет. Ну, в общем, ну, это прозвучало, что значит, как председатель военно-исторического общества, но тем не менее. Это же неразделимые вещи, я говорю о Владимире Ростиславовиче Мединском. Так вот, когда с такой безапелляционностью, как это было сказано, в контексте или вне контекста в обсуждении, а вот тут обсуждение было профессиональное, в студии был он доктор исторических наук, и не менее доктор исторических наук господин Мягков. Из Института всеобщей истории Российской академии наук. Так вот, априорно сказать применительно к любому сюжету истории, это вранье, а было сказано слово «вранье».
Сказано было слово «вранье», но я должен здесь еще раз подчеркнуть, объективности ради, в моем представлении это было не относилось конкретно к Даниилу Александровичу Гранину.
А я не про конкретно Даниила Александровича Гранина не говорю.
Я это воспринял, это слово, как отношение министра, ну, господина Мединского, ко всей совокупности вот тех фактов и людей,
вот
и свидетельств,
которые... Так я обратила внимание и сказала про любой исторический сюжет.
Да.
Сказать «это вранье». Ну, я уже не говорю о, так сказать, полемической реплике, да, и полемическом приеме сказать вранье. А мне бы хотелось тоже, как историку, понять, на основании чего было сказано, что это вранье. Вы мне, пожалуйста, предъявите, расскажите документы. В данном случае покажите документы, подтверждающие то, что это вранье. Потому что документы, о которых у вас шла речь, кстати, вы тоже не привели достаточных конкретных примеров, да, кроме каких-то там ромовых баб, да,
ну,
опубликованных фотографий, это уже общее место.
Нет,
да, есть гораздо больше.
Дневники.
Есть гораздо... Вот. Этого не было в передаче. Есть гораздо... Мы уже начинаем разбор полетов, да? Ну, не надо. У меня совершенно конкретное предложение, как у историка. Вот конкретное. Понимаете? Опять же, говорить о том, это вранье и все, и так подвесить тему, вот с моей точки зрения, это тоже как минимум некорректно. И профессионально, и в общественном плане, потому что
это... Насколько я помню аргумент, я, кстати, потом написал уже в блоге, что я считаю, что достаточных аргументов мой собеседник не выдвинул, да, в защиту своей позиции. Но там прозвучало, насколько я помню, одно, что у Жданова был диабет, поэтому он вообще не мог есть пирожные.
Да бог с ним со Ждановым. У нас, опять же, у меня конкретное предложение. А военно-историческое общество – это замечательная структура, имеющая в своих руках, профессиональных руках, я хочу надеяться, что профессиональных, большой ресурс. И мне бы хотелось, чтобы как раз дискуссия, касающаяся ситуации в Ленинграде и с тем, кто что ел, кто как питался, были ли спецпайки, которые были, об этом есть документы, спецраспределители, стационары и для партийных работников и там прочие элиты, пожалуйста, в Москве, в Петербурге, в федеральных и ведомственных архивах надо поискать документы. У меня просьба к Владимиру Ростиславовичу Мединскому, как у историка, как председателю российского военно-исторического, извините, общества, найти документы. Как питались в Смольном? Есть архивы? Есть документы. К большому сожалению, я могу
они
вам сказать.
Они засекречены?
Я не знаю. Они, мягко говоря, недоступны. Я подчеркну, я не хочу брицать словом «засекречены». Да? Угу. Я знаю только, что они недоступны. Говорю это как петербургский историк в данном случае. Есть меню столовой Смольного или их нет? Есть воспоминания абсолютно четкие. Они есть, и они опубликованы. Значит, нельзя говорить, подчеркиваю, нельзя говорить, что это вранье. Потому что тогда из этого следует, что в дневнике написана ложь. Это оскорбление ленинградцев как доживших, так и не доживших. Да? Вот нельзя. Давайте искать документы и дискутировать. Это к вопросу о шоу и профессиональной среде. Давайте говорить о документах. Мы понимаем, что и документы могут быть фальсифицированы, а могут быть уничтожены. Тогда я хочу знать, что эти документы уничтожены, и должен быть, опять же, акт о том, что они уничтожены. Это тоже будет говорить о многом.
Мы сейчас прервемся на небольшой выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы». Но пока подумайте над тем, что предлагает Юлия Кантор.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у меня сегодня доктор исторических наук Юлия Кантор. Говорим мы о табу в истории. Говорили ее... Еще раз вас, Юля, приветствую.
Еще раз здрасте.
Да, мы уже успели поговорить о том, как защищать отечественную историю, значит, путем законодательных инициатив, вот, значит, как относиться к тем или иным табу. Но, знаете, вот когда говорят о табу в историях, о том, что можно, что нельзя обсуждать, всегда приводят контраргумент, когда вот нам люди там говорят, что вот не обсуждайте то-то. Мы говорим, почему не надо обсуждать? А вот там, вот Холокост нельзя обсуждать.
Почему?
А вот нельзя, что там еще нельзя? Вот нам все время Запад или, там, или Израиль приводит пример, да? А вот вы попробуйте там что-то такое там обсудить. Но, опять, увы, приходится возвращаться к той истории с дождем. Потому что она как бы очень показательна во многих отношениях.
Она просто многое всколыхнула,
да,
и импульс пошёл.
Всколыхнула,
это...
Да, действительно. Но тогда, кто помнит, была акция солидарности израильских журналистов, которые у себя на радиостанции провели опрос там, на тему Холокоста, ну, который как бы в понимании наших таких ультрапатриотов считается, что он невозможен там, в Израиле или на Западе, и так далее. Да? Но надо признать одно.
Я не очень понимаю, в чем вопрос.
Вопрос, почему там все-таки Холокост действительно законодательно, или там геноцид армян, да? Законодательно такого рода вещи во многих странах запрещено обсуждать.
Не так. Я могу сказать про Германию, про Израиль ничего не знаю, а вот про Германию знаю. Там нельзя подвергать сомнению факт Холокоста. И вот это действительно, если вы подвергаете это сомнению, то это уголовно наказуемо. Вот. Про Израиль ничего сказать не могу.
Ну, я подозреваю, что то же самое.
Про геноцид армян, да, его, потому что его не признают, да, в определенных странах, но наоборот, его не признают.
Его не признают Турция в первую очередь.
Ну, именно.
Да? И это один из вопросов, по которым, кстати говоря, который мешает Турции вступить в Евросоюз.
Конечно, да? Конечно. Но мы говорим об обратной ситуации, да?
Да,
я не знаю,
вот Франция.
Я думаю,
например,
что в Армении нет закона.
Я не знаю, как про Армению, но Франция, например, да. Франция законодательно ввела запрет на отрицание факта геноцида армян. Видимо, под давлением,
самое,
как я
да.
понимаю, своей там, армянского лобби, армянской диаспоры, которая достаточно многочисленна во Франции.
Это...
Ну, под давлением или, так сказать, в угоду. А что здесь? Это...
Я не знаю, в Армении, по-моему, такого, в самой Армении, по-моему, такого закона нет, по-моему. Опять же, ну, в случае с Францией обсуждать ситуацию не готова, скажу сразу. Но есть закон, такой и есть. Хотя, опять же, в Германии знаю. Понимаете, в чем дело? В истории очень немного, подчеркиваю, очень немного, но они есть, неопровержимых исторических событий и фактов. Очень немного. К этим неопровержимым историческим событиям и фактам относится, например, 8 ну, или 9 мая 1945 года. Закончилась Вторая мировая война, и закончилась она победой над нацизмом. Да? И освободила Германию и Восточную Европу. Вот это исторически неопровержимый факт.
Ну, и Западную Европу освободил. Почему?
Европу, я сказала. А, и Восточную я сказала, только нет.
Да,
вообще, да,
вообще,
ну, соответственно.
И, кстати, не только Европа.
Не, ну, в Западной Европе как-то особенно...
Ну, Франция, почему?
Ну, Франция, да. Ну, Бельгия, Голландия.
Франция, Голландия, Бельгия, Голландия.
Да. Да, именно.
Северные страны.
Вот, и также неопровержимым фактом является 22 июня, да? или 22 июня 41-го, или 1 сентября, если мы говорим о войне, 1 сентября 39-го, ну и так далее. Вот. А в случае с Германией, там понятно, откуда возник в законах запрете на обсуждение темы, подвержение сомнению темы Холокоста. Это, так сказать, эхо, да, того, что произошло в Германии в период нацизма. Вот, опять же, там только об отрицании идет речь. Да? Это не значит, что эту тему нельзя изучать. Уж кто, как не немцы, ее всерьез изучает.
Но изучать или обсуждать с разных сторон, высказывая в то же время некие суждения.
Это нужно тогда переходить к конкретике. Понимаете, мы сейчас с вами вот в общем, да, а мы о конкретике. Потому что если ставить в серьезную историческую плоскость тему о том, а был ли Холокост, как иногда это там происходит, ну, в ультраправых кругах или пронацистских, ну, скажем так, профашистских, был ли Холокост, то это, во-первых, риторический вопрос, и на научном уровне его обсуждать никто не будет, потому что ответ известен. Все. Инцидент с ответом на этот вопрос исчерпан ужасающими фактами. Вот, собственно, и все. В случае с обсуждением различных исторических тем, возвращаясь к вашему вопросу, и табу. Кстати, мне, я тут сейчас вспомнила, мы о Германии заговорили, я вспомнила. Я несколько лет назад была в Дахау, как историк, в архиве поработать, и там с людьми встретиться надо было, с историками. Я, выходя из, собственно, из музейно-мемориального комплекса, пошла в книжный киоск, обнаружила там ужасающий набор фотографий-открыток, сделанных, естественно, американцами. Напомню, что Дахау освобождали американцы. Да. В тот момент, когда они в лагерь вошли. Это продавалось в виде открыток, от чего мне просто стало дурно. Прямо на моих глазах, так сказать, вслед моим мыслям о том, что это невозможно тиражировать, пришла толпа туристов одной из восточных стран, именно туристов, которые стали, значит, тыкая пальцами в эти там, фотографии, ужасающие, да, и что-то там, и подхихикивая там, и так далее, раскупать эти пачки. И вот это, кстати, вот для Германии это большая редкость, там очень тактично, кстати, в основном подходит вот к этому делу, к такого рода вещам. Меня это ужаснуло, это к вопросу о нравственных табу, понимаете? Эти фотографии могли и должны были быть представлены, так и было, на Нюрнбергском процессе. Они должны или могут быть включены в учебники по истории. Они могут быть свидетельствами обвинения нацизма, да, при юридических обсуждениях. Но никогда и ни при каких обстоятельствах, с моей точки зрения, они не могут тиражироваться таким образом. Это к нашему с вами разговору о шоу, популяризации и так далее. Вот это тоже кощунство. Вот это нельзя.
Вы понимаете, Юль, здесь в чем проблема? Как мы только вступаем в область этики, да, этики, морали, сразу возникают вопросы вековые, я бы сказал, многовековые, на которые человечество так и не сможет до сих пор ответить. Кто судьи, да, и вообще кто может судить, что нравственно и что не нравственно, а кто не может? Кто здесь учитель, кто ученик? Да, здесь каждый, видимо, устанавливает какие-то
нет,
свои.
Нет, вы понимаете, тогда мы вообще ни о чем.
Вот мы же, мы да, вообще. Нравственность это
но
такая
есть
вещь.
Понятие. Нет, нравственность это такая вещь. Понимаете, это не значит, что ее нет. Этой вещи. Она есть.
Ну, понимаете, есть, что, да, там, есть христианская внутренние. Этика отличается от
мусульманской. Есть внутренние, этики, да, естественно, есть внутренние этические табу, через которые, я подчеркиваю, этические табу, через которые нельзя перешагивать ни при каких обстоятельствах. Все, потому что иначе мы скатываемся в бездну. Я говорю об этических табу, подчеркну, а не о идеологических. Опять же, вот как раз закрывать глаза, если мы вернемся, значит, к нашей стране и к нашему государству, закрывать глаза на, скажем, такие темы, политически до недавнего времени табуированные, как были мы готовы к войне или нет? Все ли сделала городская власть в Ленинграде для того, чтобы ленинградцам, закованным в кольцо, хоть как-то облегчить их существование, будь то подвоз воды, запасы и так далее?
Я бы сказал,
и так далее.
Даже не только городская власть. А власть вообще в стране.
И власть, конечно, союзная, но тем не менее, эта тема была табуирована. Это неэтично. Табуировать такую тему. Понимаете, то есть, чтобы меня правильно поняли. Опять же, есть огромное количество тем, в том числе связанных с войной, которые по политическим причинам, потому что у нас считалось, что власть и государство всегда правы, нельзя было обсуждать. Это неправильно. Мы затормозили таким образом развитие исторической науки и познание исторической правды. И все, что мы сейчас получаем вот теперь, эту болезненность, это нагромождение страшной мифологии, да, страшной разной, да, как исторического елея, так и наоборот исторического очагнителя, что это следствие незнания истории и невозможности к ней подойти. У нас вся история была предметом спецхрана.
Ну, вообще, если обратить внимание на тенденции последнего времени, то когда кто-то начинает говорить о защите отечественной истории в тех или иных терминах, это не имеет значения, то, по сути, речь идет о защите в отечественной истории всего того, что делала власть. Чаще
всего. Ну, это тоже. И да? В этом смысле, вот опять же, к вопросу о... я не понимаю, с чем это связано, потому что наша сегодняшняя российская политическая элита не должна, на мой взгляд, ассоциировать себя в политическом смысле, в политическом, подчеркну, а не в историческом, да, гуманитарном смысле, как преемница власти советской, тем более уж сталинской, ленинской и так далее. Да? Я не понимаю, почему это происходит, откуда это у власти, у некоторых ее представителей, у многих даже, такой комплекс советскости, откуда это взялось? Это что, ностальгия? Я не хочу в это верить, во всяком случае, надеюсь, что этого нет. Это честь мундира, так мундир совсем другой. Откуда это? Ну, это
все. Видимо, считают, что тот же мундир, если там хотят восстановить Дзержинского, да, там памятник, если там табличку, там Брежнев у нас уже становится.
Ну, у нас уже Романов висит. Доска памяти Романова Георгия Васильевича, председателя Ленинградского обкома, висит.
Ну, вот видите, там и так далее, и тому подобное.
Что, да? С моей точки зрения, опять же, возмутительно по отношению к исторической правде, по отношению к истории города, где он запрещал восстанавливать музей обороны и блокады, например, да, и многое другое вещи. Это самый густой замес Ленинградского застоя советского времени. Висит доска?
Я бы сказал, даже мракобесие.
А в Москве, кажется, доску памяти Андропова повесили, нет? Если не ошибаюсь.
По-моему,
я ведь не ошибаюсь.
Да, по-моему, Андропов, Брежнев, ну и так далее, и тому подобное. Да? То есть, это вот почему нужна, зачем сегодня, на ваш взгляд, нужна власть советская история, и зачем нужна...
советская история нам тоже нужна, не только власти. Нет, понимаете, в чем дело? Опять же, советская история нужна всем. А вот использование мифов и символов и так далее советской истории, я не знаю, но могу только найти объяснение. Нужно только потому, что не создано за эти 20 лет крепкого базиса вот, политического доверия, что ли, между государством и обществом, вот, да, для того, чтобы власть чувствовала себя комфортно. Видимо, власть чувствует себя не вполне комфортно и, так сказать, апеллирует к призракам или признакам прошлого. Вот, собственно, и все. Причем с ностальгией по якобы сильному государству. Я говорю якобы сильному, потому что действительно был во многом колосс на глиняных ногах, во многом, который рассыпался таким же образом. То, что крепко стоит, не разрушишь. Вот. Вот это одна из таких болезненных тем.
Интересная вещь, что идет, на мой взгляд, идет возвращение не только, так сказать, там, к советскости, да, в том числе и в истории, но и к советскому взгляду на историю не только там собственную, но и на историю России прежнюю, да, там, у нас как там декабристы были героями, так они остались героями, что странно, хотя вроде они покушались на власть, ведь, да?
Понимаете, в чем дело? Ну, опять. Будем дискутировать?
Нет, я
а я готова. Нет, вот я и говорю, что это дискуссия. А вы знаете, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. У меня. Ну, тут, конечно,
кем
вопрос...
были декабристы? Да,
кем были декабристы. У меня лирическое отношение к декабристам в определенном смысле, отчасти навеянное в прямом смысле литературой и тем самым веком золотым, да, 19-м, все понятно.
И вот взгляд, понимаете. Извините, я вас не обижу, если скажу, что это взгляд не историка.
Я сказала, что литература. Ну, нет. Да. Нет, конечно. Но вы знаете, это вот именно этот случай. Видите ли, с декабристами особая, извините за тавтологию, история в истории.
А Николай, между прочим, в то же время появляется реабилитация Николая, который был и кровавый, и Палкин, и так далее. Да?
А вы знаете, все-таки Николай...
Стал великим консерватором.
Первый, он стал великим консерватором, и еще он построил новое здание для Эрмитажа. Это мы не можем пройти мимо. Вот. Так что действительно здание Лео фон Кленца, баварским архитектором, построено именно для Эрмитажа, как для музея. Да? Мы же ассоциируем все-таки Эрмитаж не с зимним дворцом.
Будем исходить из того, что ваши любимые декабристы не хотят. Оставили бы Эрмитаж в покое, и все было бы хорошо.
Да, но я к чему про декабристов заговорила. Видите ли, это беспрецедентный случай в истории российского государства и отечества, когда против власти пошла элита, в том числе и военная элита. Это важно. Это как в том анекдоте. Большевики хотели, чтобы не было богатых, а декабристы, чтобы не было бедных. Ну, это, конечно, миф. И много чего в их программах было не только абсурдного, но и крайне жестокого, и уж очень далекого. Никакими либералами вот уж точно они не были. И даже рядом там, не, как говорится, на этой самой Сенатской площади с либерализмом не стояли. Но, тем не менее, попытка государственного переустройства и революционным путем, который лично я не импонирует, но, тем не менее, от людей, не стоящих внизу, а готовых пожертвовать тем, что у них есть, в этом, согласитесь, есть шарм и определенное внутреннее благородство.
Они и пожертвовали.
А они еще как пожертвовали. И в Сибирь таки поехали. Так что вот тут, опять же, вот нет однозначного ответа. Да и слава богу, что его нет. Потому что было и то, и другое.
А что же будет делать с декабристами единый учебник истории?
Вы знаете, я вот с большим интересом жду этого момента, как будем это дело оценивать.
Другие моменты нам уже становится ясно, что уже там, что и Советский Союз, оказывается, вступил во Вторую мировую войну 22 июня 41 года.
Да, как минимум дискуссионный вопрос, подчеркнем, как минимум, да. Нет, много вопросов по 19 веку. А что будем с народниками делать? А как отнесемся к революции 1905 года? Это тоже к вопросу о табу. Мы раз и навсегда застолбим.
Ну да, они чают, он террорист или борец с режимом.
А Халтурин?
Да, ну и так далее. Сейчас мы будем многих перечислять.
Да, да, так что нет табу в истории, ее нужно изучать. И в этом смысле мне очень нравится, так сказать, изречение, афоризм, что документ – это увеличительное стекло истории. Чем больше будет документов, я все об одном, о наболевшем, да. У нас, к сожалению, знаю это сейчас уже и по своему опыту, опять возвращается, причем интересно, что вроде бы артикуляции сверху нет, артикуляции, а может, движение бровей есть, опять затрудняется доступ к архивам по советскому времени и, опять же, по войне. Это меня очень тревожит, потому что, опять же, происходит политизация истории. Так не надо. Не надо табуировать историю. Давайте защитим историю от политики, актуальной политики.
А вот, вы знаете, вот эта история с блокадой, опять приходится к ней возвращаться.
Перед эфиром Виталий Наумович мне сказал, давайте только не будем говорить о блокаде.
Да-да-да. Ну, нет, ну, в данном случае, я просто, опять же, как повод, да, она вскрыла еще одну вещь, на мой взгляд, очень интересную. Там мне рассказывали книготорговцы, например, что после всего этого скандала с полок стала исчезать вообще вся литература по блокаде.
Она не после, но это подтолкнуло только. Люди хотели разобраться.
Да-да-да.
Вообще, на фоне... Я вам должна сделать еще комплимент, но это не комплимент, как говорят ваши любимые французы, а информация,
да.
Вот, что огромный всплеск интереса к исторической литературе, связанной с блокадой, возник после выхода вашего январского номера журнала «Дилетант», посвященного блокаде. Умный, тактичный и хороший номер. С историческим подходом, с культурологическим подходом и так далее. Результат. Номер расхватали за 2 дня. Обычно это происходит за 3-4, поверьте. Я отслеживаю, как появляется «Дилетант» в Петербурге. Вот. И на самом деле пора бы и дополнительный тираж делать.
Да.
То же самое. Народу интересно.
Ну да, я понимаю. Вот. Да, это всколыхнуло интерес, но это мне еще показало еще одну вещь, ну, для меня, во всяком случае, вся эта история, что даже, так сказать, что еще, сколько еще белых пятен? Да?
Вот
блокада мне там, хотя я уже сколько там лет этим здесь веду эту программу и занимаюсь этим, она мне казалась недоизученной, ну, может быть, на уровне действительно вот такого исторического научного сообщества, да, там же какие-то вещи, что для общества, в общем-то, понятная вещь, да, абсолютно, да, блокада, там, ну, многие другие факты, оказывается, нет. Оказывается, нет. Люди хотят знать все больше и
конечно.
Больше, потому что они знают, они сами начинают понимать, что они знают мало.
Так естественно.
И, кстати, здесь я тогда неожиданно закруглю тем, что тот вопрос, который вам показался таким сяким...
Он мне не показался, он таким был.
Значит, тот вопрос, который вам показался таким сяким, он, как выяснилось, он сыграл и свою роль и в этом. Он спровоцировал людей на то, чтобы узнать больше, чтобы найти, может быть, даже, уже извините, ответ на этот вопрос. Потому что это был вопрос, а не ответ.
И тем не менее, мы не будем возвращаться к этой теме, правда, мы с вами сейчас погрязнем.
Естественно, опять скажем немножко.
Да, нет, мы не скажем, понимаете.
Вопрос-то вообще был не на эту тему, а по поводу белых пятен.
Так вот, про белые пятна. Видите ли, белые пятна в истории, их гораздо больше, чем можно предположить, потому что, углубляясь в одну, в другую, в третью тему, вы видите, что и рядом еще тоже много неизученного. Неважно, это блокада Ленинграда, эта тема, где мы знаем одну сторону, погружаемся в документы блокадной повседневности, что сделано уважаемым Сергеем Викторовичем Яровым с его замечательной книжкой, на которую уже тоже ополчились, потому что, опять же, определенного рода политики стали катить на него, извините за это не парламентское выражение, катить на него бочку. Как это он мог написать, что плохо была организована эвакуация? Она была организована не просто плохо, а очень плохо. И как люди сутками, а то и по двое, и по трое суток сидели на вокзале в ожидании поездов, которых не было при отсутствии хлеба, потому что карточки уже сданы, из квартиры они выписаны, хлеба не раздают, кипятка нет, и люди умирают десятками на вокзале в страшном морозе в ожидании поездов. Но это один из примеров из этой книги, один из, подчеркну, документальных примеров, да, из дневников, из архивных документов и так далее. На Ярова накинули, что, опять же, городское руководство сделало все возможное в нечеловеческих условиях, организовав. Да, в нечеловеческих, но организовав плохо. Это к вопросу о ситуации в городе. Значит, кто знал об этой блокаде? О блокаде в дороге жизни знали все, да?
Да.
Что было до дороги жизни? Как это происходило? Мало кто знает. Та же самая ситуация. В любой исторической ретроспективе мы много говорили о Сталинградской битве. Потому что 43-й год, 13-й, да, был, значит, вот юбилей. Но опять же, в Волгограде вышла потрясающая книга, связанная с повседневностью и судьбой мирного населения Сталинграда.
А когда вообще никто не вспоминал?
Тираж 300 экземпляров.
300?
300. Ну, потрясающая, с прекрасным научным аппаратом. Книга, естественно, профессионального историка. Кто о ней знает? А это колоссальная...
Сейчас надо задать какой-нибудь провокационный вопрос про Сталинград, и все это расхватает.
Вот. Да ее уже нигде нет. Мне ее подарили практически полушепотом, почти из-под полы, просто от автора передали, и все. Вот. Именно потому, опять же, почему вот это белое пятно, почему 300 экземпляров? Потому что вот тут я скажу о государстве. Государство не поддерживает, вот этим бы озаботились, вот и защитили бы историю. Не поддерживает определенные сферы исторического знания, понимаете? Мы знаем о сталинградском подвиге, о битве, о количестве частей на правом берегу, на количестве частей на левом берегу, о количестве техники в одном районе Сталинграда, в другом районе Сталинграда. Но мы не знаем о том, как там были и существовали люди, как вообще была эта окопная повседневность и подвальная, потому что от города остались только подвалы, да? Мы не знаем. Мы хотим знать. Школьники должны знать, учителя должны знать. Появляется уникальная книга, которая издается тиражом, университетским тиражом 300 экземпляров. Такого много. Что происходило с художественными ценностями, между прочим? А вам не казалось странным ситуация? Мы у нас с вами когда-то делали передачу, я помню, она очень хорошо потом обсуждалась, про судьбу художественных ценностей на оккупированной территории России во время войны. Да, мы все констатировали факт в свое время, мы, я имею в виду в советское время, что нацисты разграбили все, увезли все и так далее. Слушайте, а когда появились первые публикации? Всерьез, какие ведомства нацистские это делали? По какой траектории вывозилось? Где можно еще поискать? Ведь все советское время об этом никто практически не говорил, кроме материалов Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, которая начала действовать в 1943 году. Ну и, соответственно, действовала до конца войны, и материалы ее были представлены на Нюрнбергском процессе. Но в силу объективных причин эти сведения, да, они были ужасающими, и они действительно были очень значимыми, но на этом не закончился путь исторического исследования. И только сейчас, в постсоветское время, историки, в том числе и международных проектов, в частности, российско-немецких, и не только российско-польских, российско-чешских, что важно, потому что по Восточной Европе циркулирование этих ценностей шло, занимаются поиском, и кое-что удается найти. Вот вам следствие табу, казалось бы, в такой сфере, да, как судьба художественных ценностей. Была тема фактически де-факто табуирована.
Понятно. Но, тем не менее, хотя тут вводить все новые и новые табу, об одной инициативе мы уже поговорили, была еще одна инициатива, у нас мало времени остается, но быстро, если успеть, то есть, опять же, по аналогии с тем, что происходит там, с тем же Холокостом, да, там, с, ну, все, что мы,
да.
Все темы, которые мы упоминали, вот запретить ставить под сомнение, причем этот законопроект уже давно существует.
Законопроект, по-моему, не существует, существует законодательная инициатива, я понимаю, инициатива, о чем вы говорите.
Запрет ставить под сомнение решение Нюрнбергского трибунала.
Ну, это юридический вопрос, прежде всего, и корректность юридических формулировок. Что значит
мне кажется,
под сомнение?
Это вопрос исторического знания.
Знания и юридического.
Да.
Именно дефиниции. Что такое ставить под сомнение?
Я, например, не со всеми решениями Нюрнберга согласен.
Понимаете, в чем дело?
Я теперь боюсь даже сказать...
С какими? Нет, понимаете, просто на Нюрнбергском процессе, например, Нюрнбергский трибунал не посчитал Вермахт преступной организации. СС посчитал, скажем, да, ну, НСДАП, разумеется, Национал-социалистическую рабочую партию Германии тоже, а Вермахт нет. А что, Вермахт разве не преступная организация? Даже в Бундестаге как раз на вот этом часе памяти, который был посвящен в этом году полному снятию блокады Ленинграда, где Данил Александрович как раз и выступал, открывавший встречу президент Бундестага господин Ламберт, он сказал, кстати, замечательную совершенно из исторической, с политической точки зрения речь, который сказал, что давным-давно опровергнут фактами опровергнут миф о незапятнанности Вермахта. Знаете, в немецком парламенте как-то подвергают сомнению, что это что Вермахт...
Это ужасно.
Вот, это же объективная реальность. И потом, на Нюрнбергском процессе, я все о блокаде, да, был представлен единственный документ, касающийся жертв блокады на Ленинграде, я все о своем, да, 641 803 человека.
Это утвержденное там хотя
бы. Это утвержденное. Это утверждение. Сначала это ЧГК. Ну, ЧГК представляла как раз на Нюрнбергский процесс, и потом все советское время эта цифра считалась окончательной. Так нам теперь что, другие правдивые документы о том, что это не окончательная цифра, и количество жертв блокады во время блокады Ленинграда было гораздо большим. Мы теперь не можем об этом говорить, что ли? В случае, если этот законопроект будет принят. Я надеюсь, что он не будет принят. Опять же, потому что ровно в момент того, как какая-то цифра становится окончательной, заканчивается историческое исследование. То же самое с количеством жертв со стороны Советского Союза, как мирных жителей, так и среди военнослужащих. Как только будет сказано, что цифра окончательная, закончится подсчет. Пока 26,6 миллиона человек. Была попытка назвать эту цифру окончательно, но это невозможно и неправильно.
Ну, будем надеяться все-таки, что плохие законопроекты забудутся, а хорошие появятся.
Только надо определиться, что хорошее, а что плохой.
Да. А у нас должно быть, я думаю, по старому хорошему юридическому принципу. Разрешено все, что не запрещено, и не надо запрещать.
А я еще про медицинский принцип. Не навреди.
И не навредит. Хорошо. Вот на этом мы так временно договорились, Юлия Кантор. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».